У генерала была в Москве двоюродная сестра. У кого есть в Москве двоюродная сестра, оседлая, довольно богатая, тот может жениться почти на всякой невесте, если он имеет чин и деньги. А она не имеет еще жениха. Генерал верил свою тайну кузине. Та приняла истинно сестринское участие. Месяца два бедная пропадала от скуки, и вдруг, как с неба, свалилось сватовство. Она тотчас послала дрожки за женой одного титулярного советника. Титулярная советница приехала. Кузина выгнала из ближней комнаты горничных, чтобы никто не мог подслушать. Через час времени титулярная советница с раскрасневшимся лицом выбежала от кузины и, наскоро рассказав в девичьей, в чем дело, бросилась со двора. На другой день, утром в 9 часов, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной советницы, которая хотела быть в 11 часов и еще не приходила. Наконец желанная гостья явилась, и с ней другая особа в чепчике. Словом, дело кипело с необычайной быстротою и с достодолжным порядком. У графини в доме начались исподволь важные перемены. С окон сняли сторы из равендука, парусиновая ткань, и велели вымыть. Замки было велено вычистить кирпичом с квасом. Суррогат уксуса. В передней, где ужасно пахло кожей от того, что 4 лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всеми Мавра Ильинична была в восхищении, что за ее племянницу сватается генерал, да еще прибогатый. Но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволения начать сватовство. Однажды утром графиня приказала племяннице одеться повнимательнее, открыть больше шею, и сама осматривала ее с ног до головы. «Да для чего это, маман? Вы мне приказываете одеваться? Разве будут гости?» «Не твое дело, душечка», — отвечала графиня, но добрым, приветливым голосом. Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло от огня, пробежавшего по ее жилам. Она догадывалась, подозревала, не смела верить, не смела не верить. Она должна была выйти на воздух, чтобы не задохнуться. В сенях горничные донесли ей, что сегодня ждут генерала, что генерал этот сватается за нее. Вдруг въехала карета. «Алашка, я умру, я умираю!» — говорила молодая графиня. «И полноте, ваше сиятельство! Кто ж умирает, когда сватаются? Да еще такие женихи! Я вот всегда говорила нашей графине быть за генералом. Извольте всех спросить, чье перо в состоянии описать все, что перечувствовала бедная девушка во время показа и смотра? Когда она несколько пришла в себя, первое, что поразило ее, это фрак Алексея Абрамовича. Она так твердо верила в его мундир и эполеты. Впрочем, Негров и без мундира мог тогда еще нравиться. Хотя ему было под 40, но благодаря доброму здоровью он сохранил себя удивительно. И от природы не слишком речистый, он имел ту развязность, которую имеют все военные, особенно служившие в кавалерии. Остальные недостатки, какие могла в нем открыть невеста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отделанными на тот раз. Свадьба ладилась. Через неделю после смотра графиню Мавру Ильиничну явились поздравлять ее знакомые. Люди, которые считались давно умершими, выползли из своих нор, где они лет 30 упорно сражались с смертью и не сдались, где они лет 30 капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые пролечом, с удушьем и глухотой. Графиня всем говорила одно. «Новость эта меня удивила не меньше вас. Я и не думала свою како так рано отдавать замуж. Дитя еще. Ну да, батюшка, божья воля. Человек он солидный и честный, отцом может служить ей. Она так неопытна. А генеральство его и богатство — неважная вещь. И через золото слезы текут. Да и нечего сказать. Я вкусила плод благочестивого воспитания моего». При этом она прикладывала к глазам платок. «Истина, что делает воспитание? Можно ли было ждать от такого отца развращенного, царство ему небесное, и от купчихи такого детища? Не поверите, ведь она с ним четырех слов не молвила, а я только посоветовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово против. Если вам, маман, угодно, — говорит, — так я, — говорит, — охотно пойду, — говорит. Это истинно редкая девица в наш развращенный век». Отвечали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильиничны. И потом начинались сплетни и бессовестное чернение чужих репутаций. Словом, немного прошло времени, как к пышно убранной квартире цуг вороных лошадей привез в четвероместной карете мордуре фонце генерала Негрова, одетого в мундир с ментиком, и супругу его, Глафиру Львовну Негрову, в венчальном платье из воздуха с лентами. Хор певчих, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блеск, духи встретили молодую. Вся дворня стояла в сенях, добиваясь увидеть молодых. Камердинерова жена в том числе. Ее муж, как высший сановник передний, распоряжался в кабинете и спальне. Такого богатства графиня никогда не видала вблизи. И все это ее, и сам генерал ее. И молодая была счастлива от маленького пальца на ноге до конца длиннейшего волоса в косе. Так или иначе, мечты ее сбылись. Спустя несколько недель после свадьбы Глафира Львовна, цветущая, как развернувшийся кактус в белом пеньюаре, обшитом широкими кружевами, наливала утром чай. Супруг ее в позолоченном халате из тармаламы, плотная шелковая ткань, и с огромным янтарем в зубах, лежал на кушетке и думал, какую заказать коляску к святой. «Желтую или синюю?» «Хорошо бы желтую, однако и синюю недурно». Глафиру Львовну также что-то очень занимало. Она забыла чайник и мечтательно склонила голову на руку. Иногда румянец пробегал по ее щекам. Иногда она показывала явное беспокойство. Наконец муж заметил необыкновенное расположение ее и сказал: «Ты что-то не в духе, Глашенька? Не здоровится, что ли, тебе?» «Нет, я здорова», — отвечала она и при этом подняла глаза к нему с видом человека, просящего помощи. «Как хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на уме». Глафира Львовна встала, подошла к мужу, обняла его и сказала голосом трагической актрисы: «Алексис, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу». Алексис начал удивляться. «Посмотрим, посмотрим», — отвечал он. «Нет, Алексис, поклянись исполнить мою просьбу. Могилой твоей матери поклянись». Он вынул чубук изо рта и посмотрел на нее с изумлением. «Глашенька, я не люблю таких дальних обходов. Я солдат. Что могу, сделаю. Только скажи мне просто». Она спрятала лицо на его груди и пропищала в слезах: «Я все знаю, Алексис, и прощаю тебя. Я знаю, у тебя есть дочь, дочь преступной любви. Я понимаю неопытность, пылкость юности. Любоньке было 3 года. Алексис, она твоя, я ее видела. У ней твой нос, твой затылок. О, я люблю ее. Пусть она будет моей дочерью. Позволь мне взять ее, воспитать. И дай мне слово, что не будешь мстить, преследовать тех, от кого я узнала.